63. Вот только думаешь ты о другом. У нас с Мария была тайна. Важная тайна, известная только нам двоим. Я рассказал ей, что мне пришлось испытать в подземном мире. Она же поведала мне, что с ней приключилось в доме Мансики. Картины «Убийство командора» и «Мужчина с белым Субару Форестером» надежно упакованы и спрятаны на чердаке дома Томохико Амады. Об этом знают тоже лишь два человека на всем белом свете — я и она. Конечно, еще знает об этом и Филин, только он ничего не расскажет и будет хранить нашу тайну в идеальной тишине. Мария временами захаживала ко мне в гости, скрываясь от тетушки, приходила по своей тайной тропе. И тогда мы с ней на пару, припоминая детали, пытались выяснить, нет ли между нашими параллельными историями общих точек соприкосновения. Я, признаться, тревожился, что Сёко Акигава что-то заподозрит. Почему эта четырехдневная потеря памяти у Мария и мое трехдневное дальнее путешествие совпадают по срокам? Однако ей это даже не пришло на ум. Ну и, конечно, полиция тоже упустила этот факт из виду. О тайной тропе они не знали, а дом, в котором живу я, аж на той стороне горного кряжа. Полиция не считала меня человеком, живущим по соседству, и потому не удосужилась наведаться для выяснения обстоятельств. То, что Мария позировала мне, Сёко Акигава, похоже, полиции не сообщила, видимо, не сочла эти сведения достойными внимания. Если бы полицейские соотнесли сроки пропажи Мария и моего исчезновения, возникла бы щекотливая ситуация. В конечном итоге я так и не закончил портрет Мария Акигавы. Он был близок к завершению, и мне оставалось нанести последние штрихи и мазки, однако я опасался последствий. Положим, я закончу картину, и Мансики сделает все возможное и невозможное, чтобы заполучить ее в свои руки. Что бы он там ни говорил, в этом он был предсказуем. Я не хотел отдавать ему в руки этот портрет. Я не мог позволить картине занять место на стене в храме Мансики. Крылось в этом нечто опасное. Поэтому в конечном итоге я решил оставить картину незавершенной. Впрочем, Мария она очень понравилась.
«Здесь очень точно передан мой нынешний внутренний мир», — сказала она.
Еще сказала, что по возможности хотела бы оставить картину себе. Я с радостью вручил ей незаконченный портрет, приложив, как и обещал, три эскиза. Она решила наоборот, хорошо, что картина незавершенная.
«По-моему, это классно. Картина незавершенная, а значит, я сама так и останусь в ней навсегда, будто бы незавершенной, несовершенной», — добавила Мария.
«Людей с совершенной судьбой не бывает. Все люди бесконечно несовершенны».
«Господин Мансики тоже?» — спросила Мария. «Он, как никто другой, выглядит очень совершенным».
«Господин Мансики тоже, скорее всего, несовершенен», — ответил я. «Мансики нисколько несовершенный человек, я в этом убежден. Именно поэтому он по ночам высматривает через окуляры высокоточного бинокля Мария Акигаву. Он просто не может без этого жить». Скрывая свою тайну, он тем самым ловко сохраняет баланс собственного бытия в этом мире. Вероятно, для Мэнсики это в чем-то сродни длинному шесту в руках циркача-канатоходца. Конечно же, Мария знала, что Мэнсики наблюдает за ее домом в бинокль. Однако не сказала об этом больше никому, кроме меня. Не поделилась даже с собственной тетей. Зачем ему это нужно? Причина так и осталась неясна, но отчего-то желание выяснить это у Мария не возникало. Она просто ни в коем случае не раздвигала шторы у себя в комнате. Ее выцветшие оранжевые шторы так и оставались все время плотно задернутыми. А переодеваясь по вечерам, она следила, чтобы свет в комнате был потушен. Что ж касалось других комнат, ее особо не беспокоило, что там за ней постоянно украдкой подсматривают. Наоборот, осознание этого ее даже чем-то забавляло. А может, для нее имело значение, что об этом знает лишь она одна. По мнению Мария, Сёко Акигава продолжала свои отношения с Мэнсики, раз или два в неделю садилась в машину и ехала к нему. И каждый раз, похоже, их встречи заканчивались постелью. Мария упоминала об этом обиняками. Тетя не говорила, куда ездит, но девочке и так было понятно. Когда тетя возвращалась домой, цвет ее моложавого лица был лучше обычного. Так или иначе, каким бы особым личным пространством ни окружал себя Мэнсики, способов препятствовать его отношениям с Сёко Акигавой у Мария не оказалось. Ну что ж поделаешь, пусть идут совместной дорогой, раз они того хотят. Мария желала, чтобы их отношения продвигались, насколько это возможно, не касаясь ее. И чтобы она могла сохранять свою независимость поодаль от этого водоворота. Однако мне казалось, что это, во всяком случае, было непросто. Рано или поздно, в той или иной степени, Мария, того не подозревая, сама угодит в этот водоворот. С далекого его края вскоре окажется в самой, что ни есть, сердцевине. Мэнсики, должно быть, продолжал отношения с Сёко Акигавой с прицелом на Мария. Мысль об этой девочке никогда его не покинет. Был в этом изначально умысел или нет, но теперь иначе он поступать не мог. В этом он сам, вся его суть. А хотел того или нет, познакомил их все-таки я. Мэнсики и Сёко Акигава впервые встретились в этом доме, как того потребовал он. А он — человек, привыкший получать то, чего захочет, невзирая ни на что. Мария не знала, какая участь ожидает платье пятого размера и обувь, но предполагала, что вся эта одежда бывшей любовницы хозяина особняка наверняка будет вечно храниться, бережно сокрытой от посторонних глаз, там же в гардеробе или в каком-либо другом месте. Как бы в дальнейшем ни складывались отношения Мэнсики с Сёко Акигавой, у него вряд ли поднимется рука выбросить или сжечь всю эту одежду. Почему? Она — отражение его души и потому заслуживает вечного поклонения в его храме. Я отказался дальше вести кружок рисования. Руководителю школы художественного развития объяснил, что хочу больше уделять времени собственному творчеству. Он, пусть и неохотно, но согласился с этим. Так и сказал.
«О вас, как о преподавателе, я получаю очень хорошие отзывы».
И это, как мне показалось, не было голословной лестью. Я вежливо поблагодарил его за добрые слова. До конца года я продолжал вести кружок, а он тем временем подыскал мне замену. Женщину с хорошим характером и слоновьими глазами, лет 65, в прошлом преподавателя живописи в старших классах средней школы. Мэнсики иногда мне звонил. Просто так, без какого-либо повода. И мы с ним болтали. Каждый раз он спрашивал, все ли по-старому в склепе за кумирней, и каждый раз я ему отвечал, что там нет никаких перемен. Так оно и было на самом деле. Склеп оставался плотно затянут полиэтиленовым тентом синего цвета. Иногда на прогулке я заглядывал в то место, чтобы проверить, но никаких следов не замечал. Никто не пытался его содрать, все камни грузила тоже покоились на своих местах. И больше с этим склепом не происходило ничего странного и подозрительного. Не доносился посреди ночи звон погремушки, не появлялся командор, равно как и кто-либо другой. Склеп попросту мирно существовал среди своих зарослей. Напрасно раздавленный гусеницами экскаватора Мискантус постепенно обрел прежнюю бодрость и опять разросся, укрыв склеп своими буйными стеблями. Мэнсики считал, что все дни, пока меня не было дома, я безвылазно провел в склепе. Как мне удалось там очутиться, он объяснить не мог, но ведь обнаружил он меня именно там. Это неоспоримый факт, опровергнуть который невозможно, а потому он и не связывал мое исчезновение с пропажей Мария. Для него два этих события — случайное совпадение. Я попытался осторожно прощупать, не возникало ли у него ощущение, как если бы в те напряженные дни кто-то украдкой прятался у него дома. Но никакой опаски в его ответах не уловил. Судя по всему, Мэнсики совсем ничего не заметил. Положим так. Но тогда выходит, что перед гардеробом запретной комнаты стоял не он. Кто же это мог быть? Звонить-то он звонил, но с тех пор ко мне больше не заглядывал. Пожалуй, обретя Сёку Акигаву, он перестал испытывать потребность в наших встречах или же просто утратил ко мне интерес. А может, и то, и другое. Однако мне, в общем-то, было все равно. Вот только порой я скучал по рокоту двигателя Ягуара, когда машина взбирается ко мне по склону. Но даже так, если судить по его редким звонкам, а звонил он обычно ближе к 20:00, сдается мне, ему по-прежнему было необходимо поддерживать хоть какую-то связь между нами. Или же ему не давал покоя сам факт, что он доверил мне свою тайну. Мария может быть его родной дочерью. Правда, я не думаю, что он беспокоится, будто я выдам его тайну, скажем, Сёку Акигаве или самой Мария. Он, разумеется, знал, что я не болтлив и держу язык за зубами. В людях, похоже, он разбирался весьма неплохо. Однако, кем бы ни был его собеседник, то, что Мэнсики доверил кому-то свою сокровенную тайну, стало поступком совсем для него нехарактерным. Даже такой волевой человек, как он, и тот порой устает хранить секрет в одиночку. А может, в то время он попросту нуждался в чем-то участии, и я показался ему сравнительно безвредным. Намеренно ли Мэнсики использовал меня с самого начала или нет, в любом случае я должен оставаться ему благодарным, ведь именно он вызволил меня из склепа. Если бы он не пришел и, спустив мне лестницу, не вытащил меня на поверхность, я бы закончил свои дни там, в кромешной темноте. Мы в некотором смысле выручали друг друга, и потому теперь квиты. Когда я сообщил Мэнсики, что преподнес Мария ее незаконченный портрет, он лишь кивнул в ответ. Картину заказывал он, однако теперь, вероятно, особо в ней не нуждался. А может, считал, что смысла в незавершенной картине нет, или вообще думал как-то иначе. Через несколько дней после нашего последнего разговора я вставил картину «Склеп в зарослях» в простенькую раму и преподнес ее Мэнсики. Положил в багажник Короллы и повез ему домой. Как оказалось потом, мы с ним виделись в последний раз. «Это вам в благодарность за мое спасение. Примите на память», — сказал я. Картина ему, похоже, понравилась. Я и сам считаю, что она получилась довольно-таки неплохо. Он предложил мне принять вознаграждение, но я решительно отказался. И без того я получил от него больше, чем полагалось, поэтому брать сверх того даже не подумывал. Не хотелось, чтобы между нами опять как-то всплыли деньги. Теперь мы были просто соседями, жили по разные стороны узкой лощины, и мне хотелось поддерживать наши отношения таковыми. Томохико Амада покинул мир в субботу, в конце той недели, когда я спасся из склепа. В коме, длившейся с четверга, у него просто остановилось сердце. Отошел он тихо и очень естественно, будто локомотив замедлил ход, прибывая на конечную станцию. Масахико все это время находился рядом, а когда его отца не стало, позвонил мне. «Ушел мирно», — сообщил он. «Когда придет мой черед, хотелось бы так же спокойно». В уголках его губ точно застыла легкая улыбка.
«Улыбка?» — переспросил я.
«Ну, нет, не улыбка. Просто мне так показалось».
Я говорил, тщательно подбирая слова. «Конечно, мне жаль, что он умер, но твой отец смог уйти спокойно, и это, наверное, хорошо».
До середины недели он еще приходил в сознание, но передать на словах ничего не захотел. Прожил 90 с лишним лет, пожил волю, как хотел, и наверняка перед смертью ни о чем не жалел, — сказал Масахико.
Нет, ему было о чем сожалеть. На сердце у него лежала какая-то тяжесть. Какая конкретно, знал только он, а теперь не узнает никто. Вовеки. Масахико сказал.
«Сдается мне, предстоят хлопотные деньки. Как-никак отец был известной личностью. Много чем придется заниматься, ведь я его наследник, мне и предстоит брать все в свои руки. Немного поутихнет, спокойно поговорим».
Я поблагодарил Масахико за то, что он меня известил, и на этом мы попрощались. Смерть Томохико Амады, как мне показалось, принесла в его дом еще более глубокую тишину. Да, ну и понятно, ведь то была обитель, в которой он прожил долгие годы. Я провел несколько дней вместе с этой тишиной, густой, но отнюдь не притящей. Это была ни с чем не связанная, можно сказать, чистая, без примеси тишь. Мне казалось, что на этом завершилась череда событий, и здесь воцарилось спокойствие, которое приходит после того, как улажено важное дело. Через две недели после кончины Томохико Амады меня тайно навестила Мария Акигава. Прокралась вечером точно осторожная кошка. Поговорив со мной, отправилась обратно. Встреча наша продлилась недолго. Дома теперь за нею приглядывали строже, и она больше не могла свободно покидать дом, как прежде.
«Похоже, грудь у меня постепенно подросла», — сообщила мне Мария. «Поэтому недавно мы с тетушкой ездили покупать мне лифчик. Оказывается, есть лифчики для начинающих. Вы знали?»
Я ответил, что нет. Посмотрел на ее грудь, но под шетландским свитером каких-то выпуклостей не заметил.
«Пока не вижу разницы», — сказал я.
«Потому что там лишь тонкие вставки. Если грудь у меня начнет ни с того ни с сего выделяться, все сразу подумают, будто я что-то подкладываю. Разве нет? Поэтому я и начала с самых тонких. А со временем понемногу буду подкладывать больше. Дело это хлопотное».
Еще Мария рассказала мне, как женщина из полиции подробно расспрашивала, где она провела 4 дня. В целом обращалась с ней по-доброму, но несколько раз всерьез разозлилась. А Мария, как бы там ни было, стояла на своем. Кроме того, как бродила в горах, ничего не помню, по пути заблудилась, а дальше перед глазами словно пелена. В сумке всегда носила с собой минеральную воду и шоколадные батончики. Видимо, ими и питалась. И кроме этого ничего не сказала. Держалась, в общем, крепко, как огнестойкий сейф. В этом ей не откажешь. Выяснив, что девочку не похищали с целью выкупа, ее отвезли в указанную полицией больницу, где осмотрели травмы на теле. Они хотели знать, нет ли следов сексуального принуждения. А когда поняли, что ничего подобного не случилось, похоже, утратили к ней профессиональный интерес. Просто девочка-подросток несколько дней не возвращалась домой, слонялась по окрестностям. Не такое уж и редкое явление. Мария полностью уничтожила ту школьную форму, что была на ней. Все. Темно-синий блейзер, юбку в клеточку, белую блузку, вязаный жилет, туфли. И купила весь комплект заново. Так сказать, для смены настроения. И дальше продолжила привычную жизнь, будто с ней ничего и не случилось. Вот только перестала посещать и за студию, да и в любом случае она уже вышла из возраста детской группы. Собственный, незавершенный портрет моей работы она повесила у себя в комнате. Я не мог представить, какой она станет женщиной. Девочки ее возраста стремительно меняются, как внешне, так и внутренне. Встретимся спустя годы, глядишь, совсем ее не узнаю. Поэтому я был очень рад, что сумел сохранить в таком виде, пусть и на незавершенном портрете, облик 13-летней Мария. Ведь в этом реальном мире нет ни одного облика, который сохранялся бы долго. Позвонив прежнему агенту в Токио, я сообщил, что хочу вновь приняться за портреты. Агент был несказанно рад моему пожеланию, ведь они постоянно нуждаются в опытных художниках.
«Но вы, кажется, говорили, что перестали рисовать портреты на заказ», — сказал агент.
«Я несколько изменил свое мнение», — ответил я, но при этом не уточнил, каким образом. А он тоже не стал спрашивать. Какое-то время я хотел пожить, не думая ни о чем. Механически водить рукой, выдавая на гора один за другим обычные заказные портреты. Эта работа должна была принести мне экономическую стабильность. Я сам не знал, как долго продлится такой образ жизни, но теперь хотел заниматься именно этим. Просто бездушно применять отработанные приемы и не пропускать в себя никаких лишних эмоций. Хотел не иметь никакого отношения к идеям и метафорам. Хотел не впутываться в мудреные личные обстоятельства очень обеспеченного загадочного человека, живущего на другой стороне лощины. Мне хотелось без всякой задней мысли выставить хранящуюся в секрете известную картину и в результате не оказаться втянутым в узкий боковой лаз мрачного подземелья. Вот то главное, что требовалось мне сейчас. Я встретился и поговорил с Юдзу. Мы пили кофе и перье в кафе поблизости от ее конторы и беседовали. Ее живот оказался не таким большим, как я его мысленно представлял.
«Ты что, не собираешься замуж за того человека?» — первым делом поинтересовался я.
Она покачала головой.
«Пока что нет».
«Почему?»
«Просто мне кажется, что лучше этого не делать».
«Но ребенка рожать будешь?»
Она коротко кивнула.
«Конечно, обратного пути уже нет».
«Сейчас живешь вместе с ним?»
«Вместе мы не живем. С тех пор, как ты ушел, я все время одна».
«Почему?»
«Ну, для начала, потому что я с тобой до сих пор не разведена».
«Но я же поставил печать и подпись в документах, которые мне присылали. Поэтому, естественно, считал, что развод уже оформлен».
Юдзу, молча поразмыслив, ответила.
«По правде говоря, заявление на развод я еще не отправила. Почему-то не захотелось мне этого, и я оставила все как есть. Поэтому, говоря юридически, мы с тобой благополучно были и остаемся супругами. И хоть разводись, хоть нет, но рожденный ребенок по закону будет считаться твоим. Разумеется, у тебя нет необходимости нести за это какую-либо ответственность».
Я толком ничего не понял. «Но ведь ты собираешься родить ребенка от того человека, говоря биологически».
Юдзу, умолкнув, пристально смотрела на меня. Затем сказала.
«С этим не все так просто».
«В каком смысле?»
«Ну, как бы тебе объяснить? У меня нет никакой уверенности, что отец ребенка — он».
Тут уж настал мой черед смотреть на нее пристально.
«Ты хочешь сказать, что не знаешь, от кого забеременела?»
Она кивнула, как бы говоря, «как раз этого я и не знаю».
«Но это не то, о чем ты мог сейчас подумать. Я не сплю с каждым первым встречным. Если у меня и бывает когда-то секс, то лишь с кем-то одним. Поэтому и с тобой я с какого-то времени делать это перестала. Ведь так же было?»
Я кивнул.
«Но мне тебя было жаль».
И кивнул еще раз. Юдзу продолжила.
«Так вот, даже с тем человеком я тщательно предохранялась, потому что не собиралась заводить ребенка. Ты сам это прекрасно знаешь. В таком я человек весьма осмотрительный. Но когда заметила, уже была беременна».
«Как ни остерегайся, бывают и промахи».
Она опять покачала головой.
«Если такое произойдет, женщина так или иначе должна почувствовать, потому что сработает интуиция. Полагаю, мужчинам не понять такого».
«Разумеется, мне этого не понять». «И ты, как бы там ни было, собираешься рожать этого ребенка», — произнес я.
Юдзу кивнула.
«Однако ребенка ты все это время не хотела, по крайней мере, от меня».
«Да, я не хотела детей, ни от тебя, ни от кого другого».
«Но сейчас готовишься дать жизнь ребенку, не зная точно, кто его отец. Если б ты захотела, то, по идее, могла бы прервать беременность на раннем сроке».
«Разумеется, я думала и об этом. Колебалась».
«Но не сделала».
«В последнее время я стала задумываться», —
сказала Юдзу.
«Моя жизнь — это мое личное дело, но почти все, что в ней происходит, решается и развивается само по себе, в каком-то таком месте, что не имеет ко мне ни малейшего отношения. Вроде и живу, наслаждаясь свободным выбором, но в итоге сама ничего важного не выбираю. И моя беременность, считаю, тоже одно из таких проявлений».
Я, ничего не говоря, слушал ее.
«Это может отдавать фатализмом, но я на самом деле так почувствовала. Очень искренне, очень сильно. и подумала, раз уж так произошло, я во что бы то ни стало сама рожу и в одиночку воспитаю этого ребенка, а заодно посмотрю, что произойдет со мной в дальнейшем. Мне это показалось очень важным.
«Хочу спросить тебя об одном», — решительно сказал я.
«О чем?»
«Вопрос простой, поэтому достаточно ответить «да» или «нет». И больше я ничего не скажу».
«Хорошо, спрашивай».
«Ты не против, если я вернусь к тебе?»
Она слегка нахмурилась и опять пристально посмотрела на меня.
«В смысле, ты хочешь, чтобы мы опять жили как супруги?»
«Если это возможно».
«Хорошо», — тихо и почти не колеблясь ответил Юдзу. «Ты пока что мой муж. В твоей комнате, как ты вышел, так все и осталось. Захочешь вернуться, можешь это сделать когда угодно».
«А с тем человеком тебя что-либо связывает?» — спросил я. Юдзу легко покачала головой.
«Нет, все кончено».
«Почему?»
«Для начала я не хочу давать ему отцовских прав».
Я молчал.
«Для него, пожалуй, это стало неожиданностью». «Само собой», — сказала она и несколько раз потерла руками щеки.
«А мне? Не против?»
Она положила обе руки на стол и еще раз пристально посмотрела на меня.
«Ты, похоже, немного изменился. Что-то в лице и в чем-то еще».
«Про выражение лица я не знаю, но считаю, что кое-чему научился».
«Я тоже, возможно, кое-чему научилась».
Я взял чашку, допил кофе из нее и сказал.
«Масахико, теперь после смерти отца совсем непросто. Потребуется время, чтобы все успокоилось. А когда все поутихнет, думаю, вскоре после Нового года, я хочу привести вещи в порядок, все собрать и перебраться из того дома обратно в нашу квартиру на Хиро. Ты не против, если я так и сделаю?»
Она очень долго смотрела мне в лицо, будто после долгой разлуки увидела милый сердцу пейзаж. Затем вытянула руки и нежно ими накрыла мои, тоже лежавшие на столе.
«Если получится, я хотел бы попробовать все исправить. С тобой»,
— сказала Юдзу.
«Признаться, я долго об этом думала».
«Я тоже», — сказал я.
«Я не знаю, как все сложится».
«Я тоже не знаю, но попробовать стоит».
«Я вскоре рожу ребенка от непонятно какого отца и буду его воспитывать. Ты не против?»
«Я не против», — ответил я. «И вот еще что. Я скажу, но только ты не подумай, что я спятил. Может быть, я и есть вероятный отец ребенка, которого ты собираешься родить. Мне так кажется. Может быть, тебя сделала беременной моя любовь, мои мысли о тебе издалека, мой замысел по какому-то особому каналу».
«Твой замысел?»
«Такова одна из моих гипотез». Юдзу задумалась над моими словами, а потом произнесла.
«Если так, то это чудесная идея».
«В этом мире нет ничего достоверного», — ответил я ей. «Но мы хотя бы способны во что-нибудь верить».
Она улыбнулась. На этом наш разговор в тот день закончился. Она вернулась домой на метро, а я на запыленный король-универсал поехал в дом на горе.